Петербурге 8:10. Напомню, сегодня суббота, 13 февраля 2021 года. В студии звукорежиссер Павел Гвозденко и ведущий Алексей Беляков. Здравствуйте. В первой части «Нового кругозора» читаем вместе с детьми. Елена Елагина и Наталья Свирина обсудят книгу современного греческого писателя Евгениоса Тривизоса «Последний черный кот». В рубрике «Своевременный театр» Ольга Камари расскажет о состоявшейся в Петербурге программе «Первая читка» в рамках театрального фестиваля «Пять вечеров» имени Александра Володина. Завершит час рубрика Андрея Денисова «Тайны Орфея». Прозвучит заключительный выпуск мини-цикла «Культура своя и чужая». А сейчас слово нашему юному автору. К сожалению, Фрося приболела и совсем потеряла голос. Поэтому сегодня мы повторяем выпуск, выходивший в эфир 3 года назад, 10 февраля 2018 года. Как же Фрося изменилась за это время?
Фросины рассказы.
Здравствуйте. Сейчас зима, иногда солнышко светит, но все равно холодно. И очень хочется, чтобы пришла весна. А лучше всего, чтобы сразу настало лето, и можно было бы купаться. Я очень люблю купаться, мне даже не важно где. Лучше всего, конечно, в море. Вода там соленая, иногда прозрачная, а иногда очень зеленая и синяя. Она сверкает на солнце, и плавать в ней легко, особенно нырять за камушками. Надо найти какой-нибудь особенный, например, розовый, либо необычной формы, и кидать его как можно дальше, потом его находить. Без маски не очень видно, но тем интереснее. В озере тоже хорошо купаться, в Кавгалу или в Токсово. Там кувшинки. Я даже с папой переплывала на другую сторону. А в одном месте на берегу к сосне прикоплена тарзанка, и мне бы хотелось когда-нибудь спрыгнуть прямо в воду, но мама мне не разрешает. А когда мы ездили в Ырицу, то там мы купались в реке Оридиш. Она маленькая и извилистая, а в дождь к ней очень трудно пройти. Трава мокрая, кругом глинистые лужи, и говорят, там водятся змеи, и даже нашу соседскую девочку змея укусила. Но я змей в природе ни разу не видела. А вот в океане я еще ни разу не купалась. Моя тетя говорит, что он совсем не похож на море. Он пахнет по-другому, и выходить из него очень тяжело. Наверное, когда-нибудь я попробую. А пока я просто жду лета и хожу с мамой в бассейн.
Встретит вечная мерзлота. В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Читаем вместе с детьми. В эфире Елена Елагина и Наталья Свирина.
Наталья Михайловна, мы с вами довольно давно, а точнее уже почти 6 лет, рекомендуем детские и подростковые книги нашим радиослушателям. Но сегодня у нас впервые греческий автор. Между тем, как вы помните из Чехова, в Греции есть все, в том числе и детская литература. А Евгениос Тревизос – один из самых известных современных греческих детских писателей. Кстати, в 2004 году он был номинирован на премию Ганса Христиана Андерсена. И вот перед нами его книга «Последний черный кот». И речь в ней вовсе не о темных временах, когда черные кошки считались дьявольским отродьем и безжалостно уничтожались наравне с ведьмами и прочими неугодными Великой Инквизиции гражданами. Нет, это наши дни. Это греческий остров, где так называемое «братство суеверных» возомнило, что во всех неприятностях виноваты именно черные коты. А вот что такое это за братство, кто его члены и что за приключения происходят на странице книги Евгениоса Тревизоса, нам сейчас расскажет Наталья Михайловна. Но сначала вопрос. Наталья Михайловна, а как вы относитесь к черным котам? С опаской или с лаской? У вас-то самой и кот, и собака, как мне помнится, рыжие.
Здравствуйте, уважаемые родители. Действительно, очень рада представить роман «Последний черный кот». Что касается цвета, отвечая на вопрос Елены Васильевны, очень много разных расцветок котов и собак. И, в общем, наверное, важно не то, какого они цвета, а то, так сказать, кто пришел к нам по судьбе. Того мы и любим, кота, собаку и так далее. И вот здесь, в этом романе, пусть вас не пугает слово «роман» для среднего школьного возраста, это небольшое литературное произведение, именно эта книга, здесь речь идет об очень многом. Действительно, если взять некоторые темы, которые высвечиваются при чтении этой книги, то, конечно, нельзя забыть, во-первых, о теме, связанной с верой в людей, вера в тех, с кем ты рядом, кто рядом с тобой, стоит ли подвергать опасности тех, кто рядом с тобой. Это тоже вопрос, который ставится в этой книге. Затем еще один мотив. Человек должен думать своей головой. Он должен уметь думать, он должен уметь сопоставлять факты, наблюдать, сопоставлять и делать выводы самостоятельно, не рассчитывая на какие-то внешние суждения. Он не должен поддаваться на манипуляции какие-либо. То есть поддаваться манипуляциям вообще не дело. Об этом речь в сюжете этой книги. Надо сказать, что роман остросюжетный. И, разумеется, очень важная мысль, которая проходит через весь этот роман с мощной интригой, мир большой, и в нем есть место для всех, для каждого, какого бы цвета, роста, возраста, породы, нации и так далее он ни был. Это очередная книга, которую мы с Еленой Васильевной представляем, где речь идет о жизни животных, если так можно сказать. Но вместе с тем сказать так – это не сказать ничего. Разумеется, это метафоричное литературное произведение, и то, что повествование ведется словно бы от лица кота, черного кота, вот того самого последнего черного кота на греческом острове, который подвергал свою жизнь опасности не потому, что он, так сказать, хотел этого сам, а потому что так сложилась ситуация на острове. Елена Васильевна уже обмолвилась о братстве, которое там существовало. И вот этот последний черный кот действительно оказался фактически последним просто потому, что каким-то людям на этом острове пришло в голову, что черные коты приносят несчастье. Но, опять же, это в общих словах. И ничего лучше это братство не могло придумать, как осуществлять идею истребления всех черных котов. Это одна сюжетная линия, которая, конечно, делает эту книгу чтением для школьников среднего школьного возраста, не для малышей, которым мы обычно адресуем книги, посвященные животным. Здесь, разумеется, как в «Баснях Крылова», да, за каждым котом стоит характер, стоит жизненная ситуация, стоит судьба, стоит умение принимать решения, быть самим собой или примыкать там, к большинству и так далее. Да? То есть это очень хорошая такая школа для обсуждения. Вот сам этот роман – очень хорошая школа, очень хороший повод для обсуждения того, как вести себя в сложных ситуациях жизненных, сложных, экстремальных и так далее. Надо сказать, что эту книгу есть смысл читать не то чтобы одно за другой, но рядом, неподалеку с романом Павла Верещагина «Рецепт одной войны». Мы не так давно рассказывали об этой книге, в которой действующие лица – это люди, причем в основном это подростки, в подавляющем большинстве подростки – главные герои, соответственно, их ровесники и так далее. И там тоже речь идет, но совершенно по-другому, по-своему, в другом сюжете, с другой интригой, но тоже вот эта мысль о том, как остаться самим собой тогда, когда большинство окружающих тебя стараются меньше думать, скажем так, да, меньше думать и меньше думать самостоятельно или вообще не думать самостоятельно и примыкать к большинству. К чему это приводит? К какой катастрофе это может привести не только главных героев того или другого романа, но вообще человечество? В общем, современные писатели, которые обращаются к школьникам возраста 12-15 лет, часто берут темы такие общечеловеческие. Это естественно, потому что те, кто сейчас называются подростки, младшие и старшие подростки, спустя 3-4 года уже войдут во взрослую жизнь, и, разумеется, им придется делать свой выбор. Да, опять же, как они будут принимать решения, касающиеся своей жизни, жизни своей семьи, своего выбора и так далее. От выбора института или колледжа до выборы человека, с которым ты собираешься связать свою жизнь и ответственности за этого человека. Вот этот мотив выбора, он очень серьезный в этом остросюжетном повествовании. Хочу еще обратить ваше внимание, уважаемые родители, на композицию этого романа. Мы начинаем его читать с посвящения, посвящения моей кошечке. И здесь мы читаем: «Я должен рассказать вам эту историю. Ведь на нашем острове, как и всюду, события быстро стираются и из памяти кошек, и из памяти людей. А значит, чей-то бредовый помысел может вновь обернуться всепоглощающим пожаром». Ну, а потом уже, собственно, идет повествование. Сначала это мирный греческий остров, солнце, теплое утро, заросший травой пруд под дикой смоковницей, разговор друзей котов, затем встреча нашего героя с очаровательной кошечкой, которой он явно неравнодушен, и на протяжении романа эта линия тоже развивается, естественно. Сейчас не об этом речь, а речь о том, что в конце этого романа уже, когда мы читаем эпилог, где у нас создается впечатление, наверное, не очень правильное, что все заканчивается хорошо. То есть чисто внешне все заканчивается хорошо, все возвращается на круги своя, снова коты и люди живут в мире, и многие даже в дружбе. Вот мы читаем: «Очень скоро наш остров снова зажил прежней жизнью. Кошек становилось все больше, страх пропал, а с ним и подозрительность. Словно все эти ужасные гонения нам просто приснились. Теперь люди ведут себя как обычно». Ну, несомненно, это усыпляет бдительность читателя, и поэтому в конце эпилога автор снова возвращается к тексту посвящения и снова пишет: «Я должен рассказать вам эту историю». Вот то, что я читала несколько минут назад. То есть вот эта кольцевая композиция, она как раз приводит нас, читателей, к мысли о том, что точку ставить нельзя. В принципе, в таких ситуациях, когда начинается разделение по каким-либо признакам, цвет кошек, да, люди-кошки, кошки рыжие, кошки черные, кошки пятнистые, кошки черные и так далее, да, вот все вот это может привести, как пишет автор, к всепоглощающему пожару и неизбежно приводит. Естественно, что эту книгу надо читать, как я уже сказала, школьникам среднего школьного возраста, то есть это 12, 13, 14, 15 лет. Совершенно определенно, что эта книга понравится. И, в общем, я знаю, что ребятам этого возраста этот роман очень интересен. И они как раз очень хорошо считывают те ситуации, свидетелями которых они были, или о которых они слышали, или которые они видели, или о которых они уже читали. И свою точку зрения, в принципе, школьники, читатели этого романа готовы сформировать, разумеется, если вы, уважаемые родители, обсуждаете прочитанное с вашими детьми, пусть даже уже не маленькими детьми, средний школьный возраст, это, в общем, возраст уже достаточно серьезный для самостоятельного осмысления прочитанного. Но вместе с тем, это как раз очень хороший возраст для того, чтобы обсуждать прочитанное. Обсуждать прочитанное так, чтобы ваш ребенок не чувствовал себя ведомым. Обсуждать на равных, не бояться высказывать свою точку зрения, а самое главное, найти в себе терпение выслушать точку зрения вашего уже не очень маленького ребенка. Так что, конечно, этот роман «Последний черный кот» нужно читать, несомненно, и я очень рекомендую для чтения школьникам эту современную книгу, и уверяю вас, уважаемые родители, вам будет о чем поговорить с вашими уже не очень маленькими детьми.
Надеюсь, доктор педагогических наук Наталья Михайловна Свирина и сегодня дала вам ценные и полезные советы, рассказав о книге современного детского греческого писателя Евгениоса Тревизиса «Последний черный кот». А я, ведущая Елена Елагина, как всегда, по мере сил ей в этом помогала. Встретимся с вами вновь через неделю и постарайтесь каждый вечер хотя бы 10 минут посвятить чтению вместе с детьми. И, конечно, обсудить прочитанное.
Каждую субботу в эфире «Нового кругозора» рубрика «Читаем вместе с детьми». Для тех, кому не безразлично будущее своих детей.
Со двора подъезд известный под названием «Черный ход». В том подъезде, как в поместье, проживает черный кот. Он в усы усмешку прячет, темнота ему как щит. Все коты поют и плачут, этот черный кот молчит. Он давно мышей не ловит, усмехается в усы. Ловит нас на честном слове, на кусочки колбасы. Он не требует, не просит, желтый глаз его горит, каждый сам ему выносит и спасибо говорит. Он и звука не проронит, только ест и только пьет, грязный пол когтями тронет, как по горлу поскребет. Оттого-то знать не весел дом, в котором мы живем, над лампочку повесить. Денег все не соберем.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
В этом году на театральном фестивале имени Александра Володина из-за карантина отменен показ спектаклей участников. Организаторы перенесли гастроли приглашенных театров на конец сентября, назвав фестиваль 2021 года «Осенний марафон». Вместо показов в театре на Литейном читали пьесы современных авторов. Подробности расскажет театровед Ольга Каммари.
Своевременный театр.
Здравствуйте! Завершилась драматургическая программа «Первая читка», которая ежегодно проходит в рамках театрального фестиваля имени Володина «Пять вечеров». В 2019 году фестиваль объявил о смене формата. 5 спектаклей будут составлять его афишу раз в 2 года по нечетным годам. А четные станут годами просветительских, образовательных, лабораторных проектов. И в 2020-м такой фестиваль прошел с режиссерской лабораторией, первой читкой и образовательным кейсом для школьников. Программа на февраль 2021-го уже была составлена, но условия карантина, 25-процентная наполняемость зала и нестабильность ситуации не позволили организаторам взять на себя такую ответственность. Гастроли любого спектакля оказались под угрозой. И общим решением оргкомитета фестиваля и комитетов по культуре города и области показ спектаклей Володинского фестиваля был перенесен на 20-25 сентября. Учитывая исключительность ситуации, название тоже было изменено на «Осенний марафон». В сентябре в Петербурге можно будет посмотреть «Фабричную девчонку» из Московского центра драматургии и режиссуры режиссера Владимира Панкова, «Пять вечеров» из Казани режиссера Айдара Забарова. Оба этих спектакля поставлены по пьесам Володина. Но уже несколько лет фестиваль включает в себя спектакли не только по пьесам этого драматурга, но также и постановки текстов близких ему по духу людей, таких как Геннадий Шпаликов, например. В рамках «Осеннего марафона» будет показан спектакль «Девочка Надя. Что тебе надо?» Московского театра «Современник». Однако совсем без инъекции Володинского 2021 не остался. С 7 по 9 февраля, то есть в обычные для себя сроки, была проведена первая читка, знаменитый драматургический конкурс новых текстов. Вычитывали и формировали шорт-лист фестиваля различные эксперты, среди которых в этом году были Евгений Гришковец и Ольга Мухина. В итоге эскизы 9 выбранных пьес молодые режиссеры, в основном магистранты режиссерской мастерской Виктора Рыжакова, представили на камерной сцене театра на Литейном. Программа получилась интернациональной. Среди пьес-победителей «После Бали» азербайджанского драматурга Исмаила Имана. Она была написана в рамках фабрики нарративного театра «Дисциплины». Кураторы этого проекта считают, что современной России не хватает театра, который рассказывал бы увлекательные истории, театра с захватывающими сюжетами и яркими протагонистами, адресованного всем, кто подписан на Netflix, то есть современному молодому зрителю, не слишком увлекающемуся сложной концептуальной театральной режиссурой. Поэтому «Дисциплина» ставит своей главной задачей создание увлекательных пьес, отвечающих требованиям и канонам сюжетного реалистического театра. «После Бали» – камерная и частная история, сюжет которой строится вокруг предстоящей женитьбы главного героя, молодого и перспективного сотрудника Министерства иностранных дел. Но вместе с тем она отражает классовые и поколенческие противоречия, говорит о прошлом, напоминает о трудностях нравственного выбора. Ее действие происходит в Азербайджане, при этом «После Бали» – универсальная пьеса, понятная любому зрителю. Другая пьеса «Наше лето 1999» принадлежит перу Эрика Царюкяна. Эта пьеса отчасти основана на реальной истории. Действие ее разворачивается в Тбилиси 90-х годов. Были, конечно, и петербургские авторы в шорт-листе. Например, уже достаточно известный драматург Анастасия Букреева представила на первой читке свою новую пьесу «Черная пурга». Но безусловным открытием этого года стал текст Зухры Абакаровой «Тахир и Зухра». Это удивительная пьеса, на которую автора вдохновил собственный опыт ассимиляции в другой стране. Я знаю, что этот процесс бывает нелегким, часто даже травмирующим. Мне хотелось рассказать о людях, которые не всегда могут поделиться своим внутренним миром в чужой среде. Я попыталась раскрыть в тексте культурное взаимодействие через эпические сцены и через повседневные, вроде переписок в соцсетях, говорит драматург Зухра Абакарова. Ее пьеса позволяет взглянуть на знакомые явления и проблемы по-новому. Она совмещает в себе реалистические и эпические планы, содержит много юмора и трагизма одновременно. Нередко так случалось, что впервые представленные на драматургической программе первая читка пьесы получали дорогу в жизнь. Надеюсь, что «Тахир и Зухра» станет именно таким случаем, и эта пьеса пожаром прокатится по всем российским театрам. На сегодня все. С вами была Ольга Каммари.
Своевременный театр.
Думы потаенные, ой, бестолковые. сердце этим огорчаете.
Позову я голубя, позову я сизого валой, пошлю дролечке письмо, и мы начнем все сызнова. Пошлю дролечке письмо, и мы начнем все сызнова.
Еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Тайны Орфея.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии ведущий Андрей Денисов, и мы начинаем нашу программу «Тайны Орфея». Сегодня она завершает цикл программ под названием «Культура своя и чужая». Речь пойдет о контактах музыкантов с традициями других стран. Русские композиторы XVIII и XIX веков часто путешествовали и учились у своих европейских коллег. Итальянские и французские мотивы, привитые на русской почве, давали всходы в оперной, симфонической и церковной музыке. Но полноценное развитие любого жанра невозможно в изоляции, это доказывает вся история музыкального искусства. Замечательный русский композитор XVIII века Евстигний Фомин учился в Болонье у Падре Мартини, знаменитого педагога, у которого занимался сам Моцарт. Полноценное владение техникой композиции, имевшей в Европе многовековую историю, Фомин смог органично соединить с русским народным мелосом. Об этом напоминает его опера «Ямщики на подставе», в которой Тимофею грозит служба в армии, но благодаря помощи друзей он остается со своей семьей. В нашей программе звучит хор «Не у батюшки соловей поет».
Thank you.
Хор из оперы «Ямщики на подставе» Евстигнея Фомина звучал в программе «Тайны Орфея». Дмитрий Степанович Бортнянский учился также в Италии у Бальдассара Галуппи, известного автора многих комических опер. Но в оперном жанре Бортнянский смог воплотить не только итальянскую, но и французскую стилистику, не копируя ее дословно, а творчески свободно пересказывая. Воздействие итальянского виртуозного стиля особенно заметно в церковной хоровой музыке маэстро. Его духовные концерты решены в яркой и эффектной манере и технически довольно сложны для исполнения. Обращался Бортнянский и к обработкам старинных одноголосных русских напевов, как позже Глинка и другие композиторы. Эти опыты подчас вызывали резкую критику. Например, Владимир Стасов писал о том, что древние изумительные мелодии звучат в опошленном и итальянизированном образе. Но парадокс в том, что звучат они в церкви и в наши дни, совсем не потеряв своего обаяния за более чем 2 столетия. Сейчас мы послушаем концерт Бортнянского «Придите, воспоим, люди».
Oh!
Это был духовный концерт для хора Бортнянского «Придите, воспоим люди». В завершении нашей программы прозвучит фрагмент из первой русской оратории «Минин и Пожарский» или «Освобождение Москвы». Ее автор Степан Дегтярев пел в театре графа Шереметьева, учился у итальянского маэстро Джузеппе Сарти. Очевидно, что ученик был вполне достоин своего учителя, чтобы изваять столь сложное и крупное сочинение, разнообразное по материалу и убедительное в плане драматургии, мало владения техникой, требуется еще и значительная музыкальная изобретательность. Таким образом, любые межнациональные контакты могут быть плодотворными лишь благодаря масштабу личности автора, если он в состоянии не копировать или механически перескадывать чужие слова, а превращать их в нечто новое. Звучит хор из оратории Дегтярева «Минин и Пожарский». Я же, ведущий Андрей Денисов, на этом прощаюсь с вами. Желаю вам здоровья, всего наилучшего и до новых встреч в эфире.
Еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Слушайте «Новый кругозор» после выпуска новостей. Во второй части кулинарная рубрика Михаила Спички и Ильи Лазерсона «Скажите, шеф». Рубрика «Жамиле Садулаевой. Радужная оболочка» посвящена экранизациям сочинений классика приключенческой литературы Жюля Верна. Герой литературного обозрения Федора Двинятина – Герман. Персонаж повести Александра Сергеевича Пушкина – «Пиковая дама». Завершит программу «Звуковое пространство». У нас запланирована онлайн-встреча с петербургским музыкантом Михаилом Башаковым.
Заблестело солнышко тертой позолотою. Ах, какой денек идет. Глянь-ка на восток. Ну давай, колдун Мороз, хвастайся работаю, что за чудо сотворил на стекле цветок. В окнах узор осыком вся земля белым цветом, а во мне песня эта. отпущу в поля, звезды и искры собирать, то ли небо, то ли земля, мне не разобрать. Волю тишины напьюсь, чтобы легче мне любить все, что здесь когда-нибудь начинало быть. И ветви узоры, и с небес Божьей взор, вся земля белым цветом, а во мне песня. Только солнце поднялось, а вот уже румяное. Будет день, хороший день, любо поглядеть. Самовар несу на стол, да печенье пряное. Эй, вставай, любимая, душу чаем греть. А в окнах узор, а вокруг Божьи взор, вся земля белым цветом, да вот она и песня эта.